Все произошло не так, как он воображал. Он чувствовал себя обманутым. «Но чего я ждал?» — спросил он. «Только того, что это будет не похоже на испытанные с Маргаритой и Нехаевой». И утешил себя. «Может быть, и будет». Но ненадолго утешил. В следующую минуту явилась обидная мысль. «Она мне точно милостыню подала». И в десятый раз он вспомнил, да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? Придя к себе, он запер дверь, лег и пролежал до вечернего чая. А когда вышел в столовую, там, как часовой, ходила Спивак, тонкая и стройная после родов, с пополневшей грудью. Она поздоровалась с ласковым равнодушием старой знакомой, нашла, что Клим сильно похудел, и продолжала говорить Вере Петровне, сидевшей у самовара. 17 девиц и 9 мальчиков, а нам необходимо 30 учеников. С плеч ее по руке до кисти струилась легкая ткань жемчужного цвета. Кожа рук, просвечивая сквозь нее, казалась масляной. Она была несравнимо красивее Лидии. И это раздражало Клима. Раздражал докторальный и деловой тон ее, книжная речь и то, что она, будучи моложе Веры Петровны, лет на 15 говорила с нею, как старше. Когда мать спросила Клима, предлагал ли ему Воравка взять в газете отдел критики и библиографии, она заговорила, не ожидая, что скажет Клим. «Помните, это и моя идея. У вас все данные для такой роли. Критическое умонастроение, сдерживаемое осторожностью суждений и хороший вкус». Она сказала это ласково и серьезно, но в построении ее фразы Климу почудилась усмешка. «Да, да», — согласилась мать, кивая головой и облизывая кончиком языка поблекшие губы. А Клим, рассматривая помолодевшее лицо, Спивак думал, что ей нужно от меня. Почему эта мать так подружилась с ней? В окно хлынул розоватый поток солнечного света. Спивак закрыла глаза, откинула голову и замолчала, улыбаясь. Стало слышно, как Лидия играет. Клим тоже молчал, глядя в окно на дымно-красные облака. Все было неясно, кроме одного. Необходимо жениться на Лидии. «Кажется, я поторопился», — вдруг сказал он себе, почувствовав, что в его решении жениться есть что-то вынужденное. Он едва не сказал «я ошибся». Он мог бы сказать это, ибо уже не находил в себе того влечения к Лидии, которое так долго и хотя не сильно, однако настойчиво волновало его. Лидия не пришла пить чай. Не явился ужинать. В течение 2 дней Самгин сидел дома, напряженно ожидая, что вот в следующую минуту Лидия придет к нему или позовет его к себе. Решимости самому пойти к ней у него не было, и был предлог не ходить. Лидия объявила, что она нездорова, обед и чай подавали для нее наверх. «Это нездоровье, вероятно, обычный припадок мизантропии», — сказала мать, вздохнув. «Странные характеры наблюдаю я у современной молодежи», — продолжала она, посыпая клубнику сахаром. «Мы жили проще, веселее. Те из нас, кто шел в революцию, шли со стихами, а не с цифрами». «Ну, матушка, цифры не хуже стихов», — проворчал Воравка. «Стишками болото не осушишь». Хлебнув вина, он прищурился, пополоскал рот, проглотил вино и, подумав, сказал: «А молодежь действительно кисловата. У музыкантов во флигеле бывает этот знакомый твой Клим, как его, Иноков. Вот, странный парень. Никогда не видал человека, который в такой мере чувствовал бы себя чужим всему и всем, иностранец». И пытливо, с остренькой улыбочкой в глазах, посмотрев на Клима, он спросил: «А ты себя иностранцем не чувствуешь?» «В государстве, где возможны ходынки», — начал Клим сердито, потому что и мать, и Воравка надоели им. В эту минуту явилась Лидия в странном золотистого цвета халатике, который напоминал Климу одеяние женщин на картинах Габриэля Россетти. Она была настроена несвойственно и оживленно, подшучивая над своим нездоровьем, приласкалась к отцу, очень охотно рассказала Вере Петровне, что халатик прислан ей Алиной из Парижа. Оживление ее показалось Климу подозрительным и усилило состояние напряженности, в котором он прожил эти два дня. Он стал ждать, что Лидия скажет или сделает что-нибудь необыкновенное, может быть, даже скандальное. Но, как всегда, она почти не обращала внимания на него и, лишь входя к себе наверх, шепнула: «Не запирай дверь». Унизительно было Климу сознаться, что этот шепот испугал его. Но испугался он так, что у него задрожали ноги, и он даже покачнулся точно от удара. Он был уверен, что ночью между ним и Лидией произойдет что-то драматическое, убийственное для него. С этой уверенностью он и ушел к себе, как приговоренный на пытку. Лидия заставила ждать ее долго, почти до рассвета. Вначале ночь была светлая, но душная. В раскрытые окна из сада вливались потоки влажных запахов земли, трав, цветов. Потом луна исчезла, но воздух стал еще более влажен, окрасился в темно-синюю муть. Клим Самгин, полуодетый, сидел у окна, прислушиваясь к тишине, вздрагивая от непонятных звуков ночи. Несколько раз он с надеждой говорил себе: «Не придет». Раздумала. Но Лидия пришла. Когда бесшумно открылась дверь и на пороге встала белая фигура, он поднялся, двинулся встречу ей и услышал сердитый шепот: «Закрой окно, закрой». Комната наполнилась непроницаемой тьмою, и Лидия исчезла в ней. Самгин, протянув руки, поискал ее, не нашел и зажег спичку. «Не надо, не смей, не надо огня!» — услышал он. Он успел разглядеть, что Лидия сидит на постели, торопливо выпутываясь из своего халата, и изломанно мелькают ее руки. Он подошел к ней, опустился на колени. «Скорей, скорей!» — шептала она. Невидимая в темноте, она вела себя безумно и бесстыдно, кусала плечи его, стонала и требовала, задыхаясь: «Я хочу испытать, испытать». Она будила его чувственность, как опытная женщина, жаднее, чем деловитая и механически ловкая Маргарита, яростнее, чем голодная, но бессильная Нехаева. Иногда он чувствовал, что сейчас потеряет сознание, и, может быть, у него остановится сердце. Был момент, когда ему казалось, что она плачет. Ее неестественно горячее тело несколько минут вздрагивало, как бы от сдержанных и беззвучных рыданий, но он не был уверен, что это так и есть, хотя после этого она перестала настойчиво шептать в уши его: «Испытать, испытать». Он не помнил, когда она ушла. Уснул точно убитый, и весь следующий день прожил, как во сне, веря и не веря в то, что было. Он понимал лишь одно: в эту ночь им пережито необыкновенное, неизведанное, но не то, чего он ждал, и не так, как представлялось ему. Через несколько таких же бурных ночей он убедился в этом. В объятиях его Лидия ни на минуту не забывалась. Она не сказала ему ни одного из тех милых слов радости, которыми так богата была Нехаева. Хотя Маргарита наслаждалась ласками грубо, но и в ней было что-то певучее, благодарное. Лидия любила, закрыв глаза, неутолимо, но безрадостно и нахмурясь. Сердитая складка разрезала ее высокий лоб, она уклонялась от поцелуев, крепко сжимая губы, отворачивая лицо в сторону. И когда она взмахивала длинными ресницами, Клим видел в темных глазах ее обжигающий неприятный блеск. Все это уже не смущало его, не охлаждало сладострасти, а с каждым свиданием только больше разжигало. Но все более смущали и мешали ему назойливые расспросы Лидии. Сначала ее вопросы только забавляли своей наивностью. Клим посмеивался, вспоминая грубую пряность средневековых новелл. Постепенно эта наивность принимала характер цинизма, и Клим стал чувствовать, что за словами девушки есть упрямое стремление догадаться о чем-то ему неведомом и неинтересном. Ему хотелось думать, что неприличное любопытство Лидии вычитано ею из французских книг, что она скоро устанет, замолчит. Но Лидия не уставала. Требовательно глядя в глаза его, выспрашивала горячим шепотом: «Что ты чувствуешь? Ты не можешь жить, не желая чувствовать этого. Не можешь, да?» Он посоветовал: «Любить надо безмолвно». «Чтобы не лгать?» — спросила она. «Молчание не ложь». «Тогда оно трусость?» — сказала Лидия и начала снова допрашивать. «Когда тебе хорошо, это помогает тебе понять меня как-то особенно. Что-нибудь изменилось во мне для тебя?»
«Конечно», — ответил Клим и пожалел об этом, потому что она спросила: «Как же, что?» На эти вопросы он не умел ответить, и с досадой, чувствуя, что это неумение умаляет его в глазах девушки, думал: «Может быть, она для того и спрашивает, чтобы принизить его до себя». «Брось, пожалуйста», — сказал он уже неласково. — Это неуместные вопросы и детские. — Так что ж мы с тобой, бывшие дети?
Клим стал замечать в ней нечто похожее на бесплодные мудрствования, которыми он сам однажды болел. Порою она, вдруг впадая в полуобморочное состояние, неподвижно и молча лежала минуту, две, пять. В эти минуты он отдыхал и укреплялся в мысли, что Лидия ненормальна, что ее безумство служит только предисловием к разговору. Ласкала она исступленно, казалось даже, что она порою насилует, истязает себя. Но после этих припадков Клим видел, что глаза ее смотрят на него недружелюбно или вопросительно, и все чаще он подмечал в ее зрачках злые искры. Тогда, чтобы погасить эти искры, Клим Самгин тоже несколько насильно и сознательно начинал снова ласкать ее. А порою у него возникало желание сделать ей больно, отомстить за эти злые искры. Было неловко вспоминать, что когда-то она казалась ему бесплотной, невесомой. Клим стал думать, что именно с этой девушкой хотелось ему создать какие-то особенные отношения глубокой сердечной дружбы, что именно она и только она поможет ему найти себя, остановиться на чем-то прочном. Да не любви ее странной и жуткой искал он, а дружбы. И вот теперь он обманут. В ответ на попытки заинтересовать ее своими чувствованиями, мыслями, он встречает молчание, а иногда усмешку, которая, обижая, гасила его речи в самом начале. Ему казалось, что Лидия сама боится своих усмешек и злого огонька в своих глазах. Когда он зажигал огонь, она требовала: «Погаси». И в темноте он слышал ее шепот: «И это все? Для всех одно? Для поэтов, извозчиков, собак?» «Послушай», — говорил Клим, — «ты декадентка. Это у тебя болезненное. Но, Клим, не может же быть, чтобы это удовлетворяло тебя. Не может же быть, чтобы ради этого погибали Ромео, Вертеры, Ортисы, Юлия и Манон?» «Я не романтик», — ворчал Самгин и повторял ей: «Это у тебя дегенеративное». Тогда она спрашивала: «Я жалкая, да? Мне чего-то не хватает. Скажи, чего у меня нет?» «Простоты», — отвечал Самгин, не умея ответить иначе. «Той, что у кошек». Он не решился сказать ей: «Тем, что у кошек ты обладаешь в избытке». Неистово и даже озлобленно лаская ее, он мысленно внушал: «Заплачь, ну заплачь». Она стонала, но не плакала. И Клим снова едва сдерживал желание оскорбить, унизить ее до слез. Однажды в темноте она стала назойливо расспрашивать его, что испытал он, впервые обладая женщиной. Подумав, Клим ответил: «Страх и стыд. А ты там, наверху? Боль и отвращение?» «Тотчас же», — ответила она, — Страшное я почувствовала здесь, когда сама пришла к тебе. Помолчав и отодвинувшись от него, она сказала, это было даже и не страшно, а больше. Это как умирать. Наверное, так чувствуют в последнюю минуту жизни, когда уже нет боли, а падение, полет в неизвестное, в непонятное. И снова помолчав, она прошептала. И был момент, когда во мне что-то умерло, погибло. Какие-то надежды, я не знаю. Потом презрение к себе, не жалость, нет, презрение. От этого я плакала, помнишь? Жалея, что не видит лица ее, Клим тоже долго молчал, прежде чем найти и сказать ей неглупые слова. Это у тебя не любовь, а исследование любви. Она тихо и покорно прошептала. Обними меня. Крепче. Несколько дней она вела себя смиренно, ни о чем не спрашивая, и даже как будто сдержаннее в ласках. А затем Самгин снова услыхал в темноте ее горячий, царапающий шепот. Но согласись, что ведь этого мало для человека. — Чего же тебе надо? — хотел спросить Клим. Но, сдержав возмущение свое, не спросил. Он чувствовал, что этого ему вполне достаточно, и что все было бы хорошо, если б Лидия молчала. Ее ласки не пресыщали. Он сам удивлялся тому, что находил в себе силу для такой бурной жизни, и понимал, что силу эту дает ему Лидия, ее всегда странно горячее и неутомимое тело. Он уже начинал гордиться своей физиологической выносливостью и думал, что если б рассказать Макарову об этих ночах, чудак не поверил бы ему. Эти ночи совершенно поглотили его. Озабоченный желанием укротить словесный бунт Лидии, сделать ее проще, удобнее, он не думал ни о чем, кроме нее, и хотел только одного, чтобы она забыла свои нелепые вопросы, не сдабривала раздражающим мутным ядом его медовый месяц. Она не укрощалась, хотя сердитые огоньки в ее глазах сверкали, как будто уже менее часто, и расспрашивала она не так назойливо. Но у нее возникло новое настроение. Оно обнаружилось как-то сразу. Среди ночи она, вскочив с постели, подбежала к окну, раскрыла его и полуголая села на подоконник. — Ты простудишься? — Свежо, — предупредил Клим. — Какая тоска! — ответила она довольно громко. — Какая тоска в этих ночах, в этой немоте сонной земли и в небе! Я чувствую себя в яме, в пропасти. Вот. Теперь она воображает себя падшим ангелом, — подумал Самгин. Его томило предчувствие тяжелых неприятностей. Порою внезапно вспыхивала боязнь, что Лидия устанет и оттолкнет его. А иногда он сам хотел этого. Уже не один раз он замечал, что к нему возвращается робость перед Лидией, и почти вслед за этим ему хотелось резко оборвать ее, отомстить ей за то, что он робеет перед нею. Он видел себя поглупевшим и плохо понимал, что творится вокруг него. Да и нелегко было понять значение той суматохи, которую неутомимо разжигал и раздувал Воравка. Почти ежедневно. Вечерами столовую наполняли новые для Клима люди, и, размахивая короткими руками, играя сидеющей бородою, Воравка внушал им. Бестактнейшее вмешательство Витте в стачку ткачей придало стачке политический характер. Правительство как бы убеждает рабочих, что теория классовой борьбы есть факт, а не выдумка социалистов, вы понимаете? Редактор молча и согласно кивал шлифованной головою, и лиловая губа его отвисала еще более обиженно. Человек в бархатной куртке с пышным бантом на шее, с большим носом дятла и чахоточными пятнами на желтых щеках негромко ворчал. Классовая борьба не утопия, если у одного собственный дом, а у другого только туберкулез. Знакомясь с Климом, он протянул ему потную руку и, заглянув в лицо лихорадочными глазами, спросил. — Нароков, Робинзон, слышали? Он был непоседлив. Часто и стремительно вскакивал. Хмурясь смотрел на черные часы свои, закручивая реденькую бородку штопором, совал ее в изъеденные зубы. прикрыв глаза, болезненно сокращал кожу лица иронической улыбкой и широко раздувал ноздри, как бы отвергая некий неприятный ему запах. При второй встрече с Климом он сообщил ему, что за фельетона Робинзона одна газета была закрыта, другая приостановлена на 3 месяца. Несколько газет получили предостережение, и во всех городах, где он работал, его врагами всегда являлись губернаторы. «Мой товарищ, статистик, недавно помер в тюрьме от тифа, прозвал меня бич губернаторов».
Трудно было понять, шутит он или серьезно говорит. Клим сразу подметил в нем неприятную черту. Человек этот рассматривал всех людей сквозь ресницы, насмешливо и враждебно.
Глубоко в кресле сидел компаньон Воравки по изданию газеты Павлин Савельич Радеев, собственник 2 паровых мельниц, кругленький, с лицом татарина, вставленным в аккуратно подстриженную бородку, с ласковыми и умными глазами под выпуклым лбом. Воравка, видимо, очень уважал его. Посматривал в татарское лицо вопросительно и ожидающе. В ответ на возмущение Воравки политическим цинизмом Константина Победоносцева Радеев сказал: «Клоп тем и счастлив, что скверно пахнет». Это была первая фраза, которую Клим услыхал из уст Радеева. Она тем более удивила его, что была сказана как-то очень странно, так что совсем не сливалась с плотной, солидной фигуркой мельника и его тугим, крепким лицом воскового или, вернее, медового цвета. Голосок у него был бескрасочный, слабый, говорил он на «о» с некоторой натугой, как говорят после длительной болезни. — Это не с вас ли Бабарыкин писал амбарного Сократа Василия Теркина? — бесцеремонно спросил его Робинзон. — Плохое сочинение, однако ж, не без правды, — ответил Радеев, держа на животе пухлые ручки и крутя большие пальцы один вокруг другого. — Не с меня, конечно, я полагаю, с натуры все-таки. И среди купечества народились некоторые размышляющие.
Самгин сначала подумал, что этот купец должно быть хитер и жесток. Когда заговорили о мощах Серафима Саровского, Радеев, вздохнув, сказал: «Ой, не доведет нас до добра это сочинение мертвых праведников, а тем паче живых, и ведь делаем-то мы это не по охоте, не по нужде, а по привычке, право, так? Лучше бы согласиться на том, что все грешны, да и жить всем в одно грешное земное дело».
Говорить он любил и явно хвастался тем, что может свободно говорить обо всем своими словами. Прислушавшись к его бесцветному голоску, к тихоньким круглым словам, Самгин открыл в Радееве нечто приятное и примиряющее с ним. — Вы, Тимофей Степанович, правильно примечаете, в молодом нашем поколении велик назревает раскол. Надо ли сердиться на это? — спросил он, улыбаясь янтарными глазками, и сам же ответил в сторону редактора. — А, пожалуй, не надо бы. Мне вот кажется, что для государства нашего весьма полезно столкновение тех, кои веруют по Герцену, и славянофилам с опорой на Николу Чудотворца в лице мужичка, с теми, кои хотят веровать по Гегелю и Марксу с опорой на Дарвина. Он придохнул, быстрее заиграл пальчиками и обласкал редактора улыбочкой. Редактор подобрал нижнюю губу, а верхнюю вытянул по прямой линии. От этого лицо его стало короче, но шире, и тоже как бы улыбнулось, за стеклами очков пошевелились бесформенные мутные пятна. «Это, конечно, главная линия раскола», — продолжал Радеев, еще более певучий и мягко. «Но намечается еще одна, тоже полезная. Заметные юноши, которые учатся рассуждать не только лишь о печалях народа, а и о судьбах российского государства, о великом сибирском пути к Тихому океану и о прочем столь же интересно». Сделав паузу, должно быть для того, чтобы люди вдумались в значительность сказанного им, мельник пошаркал по полу коротенькими ножками и продолжал: «Индивидуалистическое настроение некоторых тоже не бесполезно. Может быть, под ним прячется Сократово углубление в самого себя и оборона против софистов. Нет, молодежь у нас интересно растет и много обещает. Весьма примечательно, что упрямая проповедь Льва Толстого не находит среди юношей, учеников и апостолов, не находит, как видим. — Да, — сказал редактор и, сняв очки, обнаружил под ними кроткие глаза с расплывшимися зрачками сиреневого цвета. Радеева всегда слушали внимательно. Воровка особенно впивался острым взглядом в медовое лицо мельника, в крепенькие, пиявистые губы его. — Отлично, мельник, оники катает, — сказал он, масляно улыбаясь, — зверски детская душа. Клим Самгин отметил у Воровки и Радеева нечто общее. У Воровки были руки короткие, у мельника смешно коротенькие ножки. А Иноков сказал Радееве: «Интересно посмотреть на него в бане, голый он, вероятно, на самовар похож». Иноков только что явился откуда-то из Оренбурга, из Тургайской области, был в Красноводске, был в Персии. Чудаковато одетый в парусину, серый, весь как бы пропыленный до костей, в сандалиях на босу ногу, в широкополой соломенной шляпе, длинноволосый, он стал похож на оживший портрет Робинзона Круза с обложки дешевого издания этого «Евангелия непобедимых». Шагая по столовой журавлиным шагом, он сдирал ногтем беленькие чешуйки кожи с обожженного носа и решительно говорил: «Все эти башкиры, калмыки зря обременяют землю, работать не умеют, учиться не способны. Отжившие люди, персы тоже». Радеев смотрел на него благосклонно и шевелил гладко причесанными бровями, а Воровка подзадоривал: «Что ж, по-вашему, куда их перебить, голодом выморить? Осенние листья», — твердил Иноков, фыркая носом, как бы выдувая горячую пыль степи.